Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. И в гостях у нас сегодня рад приветствовать священника Константина Крепанова, духовника и проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, а также клирика Успенского храма города Верхняя Пышма, а также настоятеля прихода храма праведных Богоотец и Акима Иоанны. Отец Константин, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вот, батюшка, специально я проговорил и места вашего служения, и вот настоятельства. Приход, настоятелем которого вы являетесь, еще только строится, но думается, в вашей голове все равно уже сейчас происходит такое обдумывание, формирование того, как бы лучше бы было, чтобы все было устроено. Какой должна быть община, и как сделать так, чтобы храм был не просто стенами, да, в определенном микрорайоне новыми, а как сделать так, чтобы храм был полон людьми, которые будут, в общем-то, объединены. И вот предлагаю поговорить сегодня об общине и приходской жизни, поделиться с нами вашими размышлениями, поговорить о приходе как о живом организме, общине храма и о том, что он из себя представляет. И вот первый вопрос, который из этого вытекает, а где-то образец общины можно найти?
Ну, конечно, можно. Не с нуля же люди строят общины. Общин много, вот только в Екатеринбурге есть несколько вполне здоровых, активных общин, мне известных, некоторые из них известны не только мне, и очень даже широко известны, скажем, как община Успенского храма, который на Визе Кирова 65, где настоятель, отец Евгений Попеченко, там очень активно они ведут деятельность в области социального служения, сестричество очень большое. Вот она известна даже вот в рамках, скажем, всероссийских, потому что организовывает целые вот форумы, мероприятия в рамках, скажем, вот создания общины, сострания сестричества, создания вот этого элемента социального служения на приходе, они этот опыт тиражируют, и про них знают все. Есть общины, известные только мне, скажем, как община на Синих Камнях под управлением отца Алексея Яковлева. Вот, не шибко популярна, но действительно очень живая, деятельная община. То есть, на самом деле, есть моя, скажем, жизнь, вот 20 лет моей жизни прошли в рамках сельской общины с нуля начатой, где я приехал вместе с настоятелем, будучи обыкновенным вот мирянином. И вот с нуля, там, с 5 человек, вот мы вместе с настоятелем организовывали общину в рамках села с населением поселка с населением 2500 человек. Вот эта община, она создавалась, организовывалась. И вот как это делается, у меня перед глазами опыт был. Поэтому я не выдумываю себе, по сути дела, ничего. Есть определенный, скажем, образец, по которому можно, не только образец, но и технология, методика, по которой можно эту общину строить.
Но вот этот образец в любом случае не универсальный для каждого прихода. То есть то, что вы назвали, если вот представить себе, как выглядит этот приход, как выглядит эта община, какие взаимоотношения там между людьми, то они как бы немножко, точнее, совершенно разные.
Конечно, конечно. Вот. Но есть определенные закономерности, которые есть, они всегда есть, они всегда работают. И есть определенное лицо каждой общины, потому что хорошо ли это, плохо ли это, но это неизбежно. Община принимает отпечаток на себя, вбирает настоятель этой общины. Это неизбежно. Это имеет свои плюсы, может быть, очень много своих минусов, но это неизбежно. То есть тот человек, который вот является организатором, вокруг которого община собирается, он, несомненно, накладывает отпечаток на это, на все лицо общины. Поэтому они с разными, я бы так сказал, как это было принято говорить, в 19 веке, с разными физиономиями эти общины. Но вот если уж вы заговорили о принципах, то мне-то как раз бы хотелось сказать, что ключевым элементом, ключевым правилом, принципом формирования любой общины является представление о том, что община – это христианская, Христова, и собирается она вокруг Христа. И вот соблюсти это вполне, выдержать этот тон, выдержать этот принцип до конца, на самом деле представляется очень непросто, очень сложно. Потому что мы люди, и вот когда нас слушают, когда к нам идут, когда нам верят, очень порой трудно, это очень большое искушение, сохранить вот именно то состояние, которое демонстрировал Иоанн Предтеча. «Мне должно умоляться, а тебе, Господи, расти». То есть, по сути дела, правильно организованная община, она начинается с того, что человек, вступающий в эту общину, очень нуждается в помощи людей этой общины, очень нуждается особенно в помощи настоятеля, священника, духовника этой общины. И с каждым шагом по жизни вместе с этой общиной он начинает нуждаться во всем этом все меньше и меньше и меньше. Он начинает больше нуждаться во Христе. И в сущности итог любого духовника, итог любого священника – это отойти в сторону, чтобы человек мог самостоятельно строить свою жизнь только в общении с Богом. Вот он становится большой в жизни этого человека, Бог, Христос, а я становлюсь маленьким. Вот. Но обратная сторона этого процесса в том, что человек, достигший этой зрелости, он поворачивается лицом к общине для того, чтобы таким же помощником, где-то водителем, педагогом служить тем людям, которые только входят в общину. То есть настоятель или духовник общины, он всегда должен, как говорит митрополит Антоний Суржский, чувствовать, что он должен быть прозрачным, не заслонять собой Христа. А это, учитывая нашу человеческую составляющую, очень и очень трудно. И отсюда разные искушения и сложности возникают. Это вот первый принцип, который нужен для организации общины. Второй принцип, он вытекает из самой природы бытия церковь. Его возни с ним гораздо больше на самом деле, но он понятнее и вот как-то более понятный, более быстро доходит до всех членов общины. Дело в том, что очень легко вместо общины создать кружок по интересам, где собираются люди в сущности одинакового душевного склада. Такого склада обычно каков настоятель. То есть либо интеллектуалы, либо простачки, либо любящие культуру, там, живопись и музыку, либо любящие там, читать святых отцов, добротолюбие, или там, еще с каким-то уклоном. То есть люди, многодетные семьи или наоборот одиночки, которые любят монашеский склад. То есть люди подбираются вот одного душевного склада. Это категорически нельзя делать. Это разрушает природу церкви. Это становится такой местечковый интерес. Мы должны понимать, что в церковь ходят принципиально разные люди с разными интеллектуальными возможностями, с разным образовательным статусом, с разным демографическим статусом, с разным уровнем, скажем так, финансовых возможностей, с уровнем начальства. Но все они должны понимать, что они в общине равны. Вот. Это должны понимать как бедные, так и богатые, как умные, так и необразованные. То есть они все братья и сестры. То есть нужно учить людей вот этому принципу, который озвучивает апостол Павел. Друг друга тяготы носите, и таким образом исполните закон Христос. Вот это вот надо непрестанно общине говорить.
Я напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. Также напоминаю возможности задать вопрос отцу Константину под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. У нас есть первый звонок. До нас дозвонился Георгий из Новочеркасска. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый батюшка, уважаемые ведущие. У меня вопрос очень простой. У нас очень много военных, и вот появляется такой, значит, такие вопросы задают. Вот, например, в Евангелии от Матфея, глава 5, сказано, что Господь сказал, вы слышали, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Так вот у меня вопрос такой, как быть православному воину, христианину, защитнику Отечества, с убийством врага, которого невозможно убить с любовью, а только из ненависти к нему? Все, спасибо за внимание.
Ну, скажите тоже, простой вопрос. Это очень сложный вопрос, и это, ну, скажем так, очень долго нужно рассуждать, чтобы ответить на него достаточно исчерпывающе, а наскоком этот вопрос не решается. Для воина, для солдата достаточно сознавать, что он защищает а. свою страну, б. слабого человека. То есть это его призвание, его служение назначено ему Богом. Он должен исполнять свой долг воинский, солдатский. Этот долг обусловлен текстом присяги, который приносит всякий воин. И это долг его как христианина, имеющего силу для того, чтобы защитить человека слабого. Вот. И это важно подчеркнуть, это и есть его задача, его служение, его, скажем, послушание своему народу, церкви, и он должен это исполнять. Если вследствие исполнения этого долга, этой присяги ему приходится убить врага, он должен это сделать. И это описывается именно его служебными, социальными обязанностями, и он должен это сделать. А то, о чем говорит Христос, это адресовано к людям, которые, ну, скажем так, возросли. Они возросли, они дошли до того, что они понимают, что больше убивать они не могут. И, скажем, вот в житиях святых, особенно древних, есть несколько сюжетов, где воины, именно устав от насилия, которое они вынуждены были употреблять, будучи хорошими солдатами, они уходили потом в монастырь для того, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Есть подобные сюжеты, известные в нашей истории, скажем, Пересвет и Ослябия. Это воины, которые именно по этой причине, устав от насилия, больше их душа не выносила этого, они ушли в монастырь преподобному Сергию. То есть важно понимать, что мы живем не в Царстве Божьем. Мы живем в рамках этого мира. В рамках этого мира, здешнего мира, человек должен защищать, уметь защищать, должен защищать страну, там, свою семью, еще что-то там необходимое, какие у него там возложенные обязанности, какой у него долг перед совестью, перед церковью или перед народом его есть. И вот он исполняет этот долг. Но по мере возрастания душа, она начинает от этого отходить. Человек от этого устает. Он исполнял это как долг, но душа устала, и она жаждет чистоты, жаждет обновлений. Тогда человек уходит, идет к Богу, отворачивается от всего этого, посвящает свою жизнь Богу, становится там монахом или просто уходит молиться, и наступает другой период его жизни. И обычно из этого состояния ему очень трудно вернуться в состояние, в котором он был. Это иногда может быть необходимо, как, например, сюжет с благоверным царем Борисом. Болгарский был такой царь, которому нужда, обстоятельства очень важные, заставили уйти из монастыря, сделать дело, которое он должен был сделать, связанное с насилием, и вернуться обратно в монастырь. И он это воспринимал как исполнение воли Божьей, но за исполнение этой воли Божьей, которая была связана с нарушением его монашеских обетов и с употреблением насилия, он нес определенные эпитимии и определенные покаяния. Ну и в заключении, хотя я далек от от мысли предположить, что я, скажем, исчерпывающе ответил на этот вопрос, потому что на самом деле это очень серьезный вопрос, который связан именно с тем, что человек должен понимать, уметь различать, скажем, данность этого мира и призыв к Царству Божьему. И вот потерял мысль, которую хотел сказать, закончить по поводу, что в Византии, например, в Византийской империи было такое правило, что солдат-христианин, защищавший империю, защищавший народ, сражался доблестно и честно, и в период своего расцвета византийская армия была сильнейшей армией мира и сражалась очень успешно, но после возвращения из похода каждый воин нес определенные петимью, и причащаться некоторое время не имел права. Потом это понятно, что в Российской империи это правило не соблюдалось. Мы унаследовали протестантскую традицию в этом отношении. Но вот древняя церковь смотрела на это все-таки как на доблесть, как на честь. И за это воздавали честь и хвалу мужчинам, воинам, полководцам. Но при обращении к Богу ты должен осознать, что все-таки это было зло, хотя и неизбежное, и определенное воздержание, определенное молитвенное покаяние за то, что ты вынужден был это дело делать, ты должен понести. Люди умели различать защиту народу и стояние перед Богом.
Отец Константин, у нас есть еще один звонок из Тульской области. Дозвонилась до нас Марина. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. У меня вот какие-то практические советы есть по поводу того, что если вся жизнь детства очень тяжело складывается, и с детства имеется такое повреждение в мыслях, что вот жизнь земная, скорее бы она прикрутилась, вот как пленка кинематографическая, и скорее бы закончилась вследствие того, что вот бывает сил нет нести те вот тяжести, ну, я не могу их описывать, и не надо этого делать, наверное, вот. Ну, как из этого выйти? Потому что я понимаю, что святые просили хотя бы там один день для покаяния. И в этом, как бы, у меня получается очень серьезное какое-то повреждение. Может быть, есть какие-то советы?
Надо остановиться, посидеть, помолиться, подождать какое-то время. Для того, чтобы все вот то, о чем вы говорили, уравновесилось, структурировалось. Быть может, что-то почитать на тему промысла Божьего. Из житий святых, может, что-то нужно по ним прочитать. Дело в том, что у вас очень четко вы правильно проговариваете важные моменты вот той ситуации, которую вы описываете, но у вас эти моменты, они соединены в кучу, слиты воедино, они не структурированы, не разделены. С одной стороны, совершенно правильно, любой человек, живущий хоть сколько-нибудь верой и хоть сколько-нибудь в христианском благочестии, он тяготится жизнью этого мира. И это нормально. Он должен тяготиться. Ему должно быть здесь тяжело. Ему должно быть здесь невыносимо. Он тоже может и имеет полное право сказать, как сказал Христос, «О, род лукавый и прелюбодейный! Доколе буду с вами, доколе терплю вас». И это нормальная ситуация. И такие мысли, и такие чувства могут пробуждаться в человеке. Другое дело, когда они становятся единственным состоянием человеческих переживаний, это, несомненно, плохо и говорит, скорее всего, о все возрастающей гордыне. Но сами эти чувства на сердце лежащие, они могут, имеют место быть. И, как говорит апостол Яков, что мы не должны любить ни мира, ни того, что в мире. И те, кто любит мир, они находятся во вражде с Богом. С другой стороны, человек должен, как вы справедливо сказали, упомянув о святых, они просили себе хоть день еще на покаяние. Ну, на то они и святые. Но, тем не менее, для нас является это образцом. Мы должны понимать, что жизнь нам, пока она длится, дана именно для покаяния. Все трудности, которые мы встречаем в жизни, какими тяжелыми они ни были, они посланы нам Богом, они предопределены для нас промыслом Божьим, как то орудие, тот путь, то действие, та деятельность, которая и выведет нас к свету, которая сделает, очистит нас от совершенных грехов, поможет нам победить мучающие нас страсти, очистит наш разум, очистит наше сердце, сделает нас дерзновенными перед Богом, в сущности, подготавливая нас и к встрече с Богом, и к исполнению той воли Божией, которой призвал нас Бог во Христе. И вот это все нужно соотнести. И с другой стороны, важно понимать, с третьей стороны, важно понимать, что когда мы тяготимся этим миром, этой жизнью, и думаем, скорее бы конец, мы на самом деле пытаемся сойти с креста. В самом прямом, вот совершенно непереносном никаком смысле этого слова. Да, тяжело, но дотерпеть мы должны именно до конца. А для того, чтобы дотерпеть до конца, мы должны понять, что время нашей жизни находится в руках Божьих. И сколько нам велено терпеть, столько и нужно терпеть. Вот когда вы остановитесь, перестанете все сразу пытаться понять, а просто условно я говорю, остановиться, то есть надо не торопиться сделать все выводы и все сразу понять, а позволить свои мысли, каждую в отдельности эту тему проработать, и в конце концов в вашем сознании воссияет свет, вы поймете, что нужно делать, для чего нужно делать. А в вашем сердце установится мир, вы смиритесь перед теми обстоятельствами и примите их как то необходимое, что посылает вам Бог для созидания вашей души, вашей жизни.
Батюшка, еще один вопрос прислала наша зрительница по имени Иоанна в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Она спрашивает, как все-таки читать добротолюбие, чтобы это было полезнее всего в духовной жизни, ведь многие мысли отцов нам не получится правильно осмыслить и понять.
Ну, вообще передача «Читаем добротолюбие», она существует уже несколько лет, и мы медленно, тихонечко движемся к завершению первого тома «Добротолюбие». Сколько-то это размышление над словами святых отцов помогает людям понять, как читать добротолюбие. По крайней мере, по отзывам людей, они действительно понимают эти слова святых отцов и как-то стараются их использовать в жизни. Но в целом, вы понимаете, я исхожу из той точки зрения, что никаких заумностей на самом деле в природе не существует. В природе человеческого разума, человеческих переживаний, человеческой жизни ничего неразумного, непонятного, какого-то недоступного другому человеку не существует. Отцы писали свой опыт. Большинство из них не были высокообразованными людьми. Они, конечно, были грамотные, но таких высокообразованных людей, как Григорий Богослов или Григорий Палама, среди них было очень и очень мало. То есть в процентном отношении может быть 80 к 20, то есть большая часть людей простых – грамотных, но не получивших большого, высокого, глубокого по тем меркам образования. И они излагали свои мысли, излагали свои чувства, вовсе не рассчитывая на людей, также как-то вот изысканных, получивших какую-то специальную подготовку. К ним приходили крестьяне, приходили рыбаки, приходили юноши, приходили испорченную жизнью дочери и сыновья богатых родителей и понимали, что они говорят. И эти книги, эти писания, скажем, «Лествицу» или Исаака Сирина или Макария Великого, люди читают тысячи лет совершенно разного уровня и понимают. Поэтому на самом деле тут не надо бояться, что что-то вот мы не как-то не так поймем. Этого не бывает. Надо просто читать и слушать свое сердце, на что оно откликается. Молиться и, самое главное, как говорит апостол Иаков, в отношении и к Слову Божьему, применимо это к любому тексту духовного содержания, надо делать то, что они говорят. И когда мы начнем это делать искренне и в простоте сердца исполнять и заповедь евангельскую, и то, что мы прочитали у святого отца, как эту заповедь исполнять, и будем это исполнять, то благодать Божья научит нас, что мы должны делать дальше, правильно мы это делаем или неправильно. Бог-то ведь никуда не делся, Он ведь не за пределами мироздания. Он ведь с нами до скончания века. Мне однажды очень понравилось, я был свидетелем не в этой студии, но в соседней студии. К нам приезжал на телеканал «Союз» архимандрит Ефрем из Ватопецкого монастыря. И вот я не был в студии, но по экрану как раз смотрел этот прямой эфир, который был с ним. Наш отец Дмитрий его интервьюировал, задавал вопросы. Это помню. Мне это запало. Это было уже достаточно давно. Но мне запало это очень глубоко. Вот я долго не мог это озвучить. Меня это... не находил каких-то вот слов для этого, для выражения какого-то своего ощущения, мысли. Вот отец Ефрем, он сказал это так четко, точно, и меня вот запомнилось на всю жизнь. Отец Дмитрий спрашивает его, как быть людям, которые живут где-то в российской глубинке. Ну, где им найти духовника, старца, опытного наставника? Как им быть вообще? Ну, как спасаться-то людям? Хорошо, у вас там ватопед есть, любой грек может приехать и все вопросы решить не с одним старцем, так с другим. А что делать человеку, который в подкаменной Тунгуске где-нибудь там живет? Как ему-то спасаться, если он уверовал? И отец Ефрем говорит, вы не так рассуждаете, батюшка. Бог-то ведь есть везде. И мудрить человека всем необходимым к его спасению он может. И все, что нужно, он этому человеку пошлет. Была бы на то добрая воля этого человека. Вот так можно сказать и с добротолюбием. Благодать Божья не оскудела. Бог тот же до скончания век. И человек, если он не возносится, не превозносится, если он просто думает, ну, не о том, как ему научиться непрестанной молитве, не о том, как ему получить какие-то дары, или там прозорливость, или предвидение, или там исцелять болезни, а просто думает о том, как ему спастись, как ему жизнь своей не заблудиться, и открывает для этого какую-нибудь книгу святого отца или первый том добротолюбия, да в жизни не поверю, что он заблудится, если он думает только о том, как ему спастись. Потому что Бог каждому дает все необходимое для спасения. В этом основа нашей веры. Если мы думаем, что Бог от нас бесконечно для него далеко, то это очень, очень далеко от православия.
У нас есть еще один звонок. Дозвонился Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Когда строится новая церковь, на какие деньги приобретается церковная и прочая утварь?
Это все неоднозначно. Если церковь строит, как принято сейчас говорить, спонсор, говоря греческим языком, ктитор, То есть некий человек состоятельный, который помогает эту церковь, организовывает, помогает эту церковь строить, то обычно, чаще всего, всю утварь покупает он сам. Если некий богатый человек или группа богатых людей только участвует в этом строительстве, не полностью его организует, а просто вот так сказать, решили помочь неким усилиям прихожан, то... Эта утварь, она закупается, ну вот люди собираются и решают, кто будет закупать утварь. То есть это вот спонсорская помощь или усилия прихожан. Потому что, скажем, если община уже действующая, там есть люди, которые вот как-то где-то собираются в временном помещении, у них есть, стало быть, возможность молиться, возможность как-то взаимодействовать и возможность собрать эти деньги для того, чтобы купить утварь. Тогда, вот, скажем, этот вопрос согласовывается, решается, и где-то какую-то часть, самые дорогие необходимые вещи, типа там дарохранительницы, сосудов, семисвечника, престола, вот спонсоры приобретают, а все остальное более мелко предполагается купить самим прихожанам. Если же, а такое бывает, поверьте, гораздо чаще, храм строит сама община, то есть на свои деньги, там где-то прося помочь, это еще что-то, то, естественно, всю утварь приобретает она сама. Вот, ну, то есть это все разнообразно, и тут очень большой диапазон о том, как это конкретно решается. Опять-таки, понимаете, вот утварь рознь, можно купить чашу, из которой причащают народ за 15 тысяч, можно купить и за, если она будет золотая, сокрушение, можно купить и дорогую. Это все решает община, что она хочет видеть, или добрая воля человека, который хочет там, по какой-то причине подарить такой драгоценный сосуд вот этому храму, этой общине. Это все очень по-разному.
Батюшка, ну вот возвращаясь к теме, с которой мы сегодня начали программу, к теме общины и признаков того, что она является здоровой, вот вы сказали, что главное, чтобы община вся строилась вокруг Христа, да, первое. А второе, чтобы это был не клуб по интересам, когда некое сообщество собирается, чтобы что-то обсудить, которые просто нашли друг друга, ну, сообщников, так скажем, людей, с которыми они могут сообщаться, вне зависимости от того, где они находятся, в общем-то. Ну, так просто сложились обстоятельства. А есть какие-то еще признаки, по которым можно отличить здоровый приход от нездорового?
Ну, вообще...
Это, наверное, только погружение туда, да?
Нет, есть два уровня восприятия общины, и они могут быть, скажем, ну вот, неоднозначны, и как все в этом мире может подвести. Первый взгляд, который бросает человек на общину, это первый его приход туда. Он, любой приходящий в храм человек, он надеется, что его там встретят с вниманием, терпением, ну и, если возможно, любовью. Вот. Если он это встречает, он создает, у него создается впечатление, что это хорошая община. Это, скорее всего, так, но, может быть, вовсе и не так. Но чаще всего это именно так. Вот это первое впечатление, что человеку здесь рады. На самом деле, скажем, секты встречают человека точно так же. Поэтому не является универсальным признаком, универсальным показателем. Но действительно, если община здоровая, то она рада каждому человеку, который туда приходит. Хотя на самом деле человек, приходящий в храм, общины может и не увидеть. Он видит человека, который там стоит, торгует свечами, или продает книги, или моет пол, или чистит подсвечники, или там что-то читает, акафист какой-нибудь вот в стороночке. Но это все члены общины, это не случайные люди. И если они действительно научились жить общинной жизнью, то есть научились подставлять плечо, научились молиться друг за друга, научились смиряться с недостатками ближнего, то они, разумеется, встречают его с радостью. Вот каждого приходящего человека. Поэтому чаще всего это первое впечатление правильно. А второй уровень, вот, когда человек входит, погружается ближе, он начинает понимать, насколько действительно он обретает здесь поддержку. Потому что, знаете, вот как, вот два человека собрались вместе на шашлыках, вот, или там где-то в ресторане, им очень хорошо друг с другом, они нашли что-то, вот, подходящую тему для разговора, где-то общие переживания или еще что-то, и они так сдружились, им все хорошо и замечательно, вот, и они рады друг другу, и так вот сроднились душами, замечательно, все хорошо, они начинают, слушай, давай телефон обменяемся, ты мне вообще так понравился, я хочу с тобой дальше продолжать общение, говорит, ну и я согласен, все, начинают созваниваться, начинают общаться, и вот по мере их сближения выясняется, что на самом деле есть не только то, что их объединяет. Есть очень много того, что их разъединяет. И чем ближе они узнают друг друга, тем труднее им выстраивать взаимоотношения. Что происходит, например, между мужчиной и женщиной, когда они создают семью. Чем ближе они притираются друг к другу, тем труднее им становится жить, потому что они узнают не только то, что их сближало, это было на поверхности, а там очень много вещей, которые начинают раздражать, которые начинают, ну, просто невыносимыми быть, и на это надо употреблять усилия, чтобы это преодолеть. И вот человек пришел, ему все нравится, но у общины есть определенные требования, а у него есть определенные недостатки. И вот на этом уровне выясняется, насколько община может принять этого человека, не переламывая его, а встраивая его вот в этот целостный, как вы уже сегодня сказали, организм, чтобы ему нашлось там место, в котором он мог бы почувствовать себя нужным, полезным, значимым, и в то же время действительно не просто встроиться в некую систему организации, а в некую систему, где люди живут Христом. Найти свое место в этой общине и найти свой путь и свое служение Христу. И путь ко Христу, и служение Христу. Вот когда он чувствует, что ему помогают это делать, тогда община действительно хорошая. Если он чувствует, что его начинают ломать, говорит, нет, тут у нас только, например, ты можешь быть чтецом, и вообще нам очень нужен чтец, давай ты будешь читать, потому что как раз мужчины твоего возраста нам и не хватало. И все начинают на него давить, а он совершенно к этому не готов и не хочет это, он хотел бы что-то другое. Это говорит о том, что на самом деле слушать его и слушать Бога в замысле об этом человеке никто не готов. И тогда выясняется, что да, здесь научились встречать человека, но жить с этим человеком здесь еще не умеют.
У нас есть еще один звонок из Подмосковья. До нас дозвонилась Ольга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, можно говорить?
Да.
Алло.
Да.
Можно говорить?
Да, да.
Здравствуйте, батюшка и ведущие. Вот у меня такой вопрос. Однажды священнику задавали вопрос об Иуде. И он сказал так, что об Иуде Господь знал еще раньше, что именно это он так поступит, что будет такой человек. Вот. И об этом говорил дальше пророк Давид за много веков. Что же получается? Значит, Иуда даже не предвиден был Господом, а предопределен. Так получается. И смотрите, что у нас еще получается, что у нас очень много святых, которые были избраны от чрева Матери святыми. Тогда вопрос, а в чем у нас свободная воля, если мы все предопределены?
Ну, для того, чтобы задать вопрос, можно было не вспоминать об Иуде, об этом сказано в отношении всех людей, тех, кого Господь предузнал, тех и предопределил. И как-то на предопределении акцент делают, а на первом посыле как-то не делают, или забывают, или очень часто лукавят. Бог предузнал человек, он знает, какой человек, какова его свободная воля, и своим промыслом укрепляет его в том намерении, которое находится в сердце человека. Если человек стремится к Богу по своей собственной воле, знает, зная об этом Бог, он знает, когда и где и как нужно поддержать человеку, чтобы эта немощная человеческая воля смогла прийти туда, куда действительно нужно прийти человеку, к благу, к добру, к Богу, Без его помощи и поддержки никакая наша воля не смогла бы достичь ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах. Также он знает и человека, который избирает зло, или лукавство, или еще что-то плохое. И он всячески старается остановить его на этом пути, как это было и с Иудой, зная, что он на этом пути не остановится. Но и это зло, какое бы оно ни было, не только Иудово зло, но и всякое другое зло, Бог попускает ему быть, ибо он сам создал человека свободным, но употребляет это зло на благо всего человечества или каждого конкретного человека. И в данном случае зло Иуды было его собственным злом, но он сумел употребить это зло, которое все равно бы было злом. В любом бы случае он сумел из него сделать хоть какое-то благо, ну даже не хоть какое-то, а достаточно большое благо. Каждый раз человек поступает по своей воле. Он ненавидит, злится, крадет, ворует, ревнует, завидует, убивает, много другого зла делает и сделает это все по своей воле. И Бог попускает этому злу, который находится в сердце человека, случиться. Но если он попустил этому задуманному человеком злу случиться, значит, тот человек, в отношении которого это зло случилось, Бог знает, как из этого выйдет, как из этого сделать благо. Он знает, мы этого не знаем и не видим, и только святые нам открывают эту тайну. Но на самом деле, если это попущено случиться, Богом попущено случиться, значит, Бог знает, как из этого сделать благо. Сейчас ли, через 100 лет, через 1000 лет. Он просто это знает. Но исходное положение – это то, что на сердце человека. То же самое и можно сказать про святых от чрева матери, во-первых, освященных. Во-первых, это отнюдь не так много людей. Если вы внимательно почитаете жития, то грешников там гораздо больше, чем вот таких святых людей. Про них потому и говорится, что еще с детства он показал особые свои какие-то вот склонности. Во-вторых, если вы обратите внимание, это всегда люди, святые, появившиеся от почти таких же святых родителей. То есть это святые или просто праведные люди на протяжении нескольких поколений. И поэтому вот как некий плод, как сама Дева Мария, как Сергий Радонежский, как Александр Свирский, это люди очень благочестивых родителей, причем благочестивых не в одном поколении. Что же может родиться от таких людей, как не святые? Ну и кроме того, даже в этом случае Бог предузнает, что в этом человеке, и знает, что вот этому человеку лучше с детства сразу получить, осознать, почувствовать эту благодать, и он сможет принести огромный плод. Вы думаете, это легко? Вы думаете, что если человек освящен от чрева матери своей, так и все, что ли, ему теперь легко все дается? На самом деле быть освященным от чрева матери и получить благодать Божью осознанно в детском возрасте крайне тяжело. И дается это только очень крепким, очень сильным, необыкновенным по всем своим человеческим возможностям людям. И что Сергий Радонежский, что Александр Свирский, это люди, перенесшие чрезвычайный подвиг. Они перенесли подвиг не потому, что им дана благодать. Они перенесли этот подвиг с величайшим терпением на грани человеческих сил, чтобы только устоять в этой благодати, устоять в этом призвании, которое они услышали чрезвычайно рано. Если нам после лет, проведенных в различных грехах, слабостях и страстях, где-то там в среднем возрасте, а кому и ближе к пенсионному возрасту, приходится откликаться на призыв Бога, и мы говорим: не могу, не могу, трудно, тяжело, хотя благодать, она дана, она есть, пожалуйста, откликайте, давайте будем откликаться. Нет, мы не можем, нам себя жалко. просто жалко себя. Мы не можем, мы обвиняем Бога, что Он нам не дал благодать такую, как Он дал святым. Нет, Он дал нам благодать точно такую же, как дал святым. Мы ничем не отличаемся по благодати, скажем, от Сергия Радонежского или от Серафима Саровского. В крещении нас сходит тот же самый Дух. Мы просто не готовы принять эту благодать. Бог не судит нас за это. Бог милостив. Но на самом деле дело не в Нем, дающем нам столько или столько, призывающим тогда или тогда. Он все равно всем нам награду даст одинаковую, как в притче евангельской говорится. Все дело в том, что мы праздны, как те работники 11-го часа. Мы сами праздны. А если бы нас призвали в детство, с детства, готовы ли бы были всю свою жизнь отдать Богу, отказаться от всех мирских радостей, которые здесь есть, и всю жизнь целенаправленно поститься, молиться, уединяться, бороться со страстями непреложно, каждый день, каждый час, каждую секунду, каждую минуту, бледя за своей душой, чтобы в нее не проникло никакое зло. И это без отдыха, без отпуска, без каких-либо там шалостей, утешений и прочих вещей. Это только предузнавая человека, к чему он способен, видя, что он способен откликнуться на такое доверие Богу, Бог дает благодать. Когда он видит, что человек не готов, он не дает, потому что человек получит благодать, а потом пустится во все тяжкие, устав от напряжения духовной жизни. Бог никогда не ошибается, но при этом во всех этих случаях сохраняется полная свобода воли и произволение самого человека.
Спасибо вам, батюшка, за и разговор немного про общину и про приход, то, о чем мы, в общем-то, планировали поговорить, и за ответы на многочисленные вопросы зрителей, которые писали их в интернете и дозвонились до нас по телефону. Надеюсь, что для каждого, кто сегодня вопрошал, появилась пища для размышлений и возможность как-то переосмыслить свой же собственный вопрос. Уважаемые зрители, напомню, священник Константин Корепанов сегодня был у нас в студии. Я благодарю всех, кто смотрел эту программу, и до встречи в эфире телеканала «Союз».